Однако тут из-за двери тихо, но отчетливо донесся шелест. «Зачем? За что?» «Еще раз. Зачем? За что?» «Это нечистая совесть», — сказал себе Фондорин. «Из-за нечистой совести у меня галлюцинации, но здравая, рациональная мысль не избавила от гнусного, липкого страха, который так и лез через поры по всему телу. Вроде бы тихо». Зорница высветила голые серые стены, и снова стало темно, а минуту спустя раздался негромкий стук в окно. Тук-тук. И снова тук-тук-тук. Спокойно. Это ветер. Дерево, сучья в стекло. Обычное дело. Тук-тук. Тук-тук-тук. Дерево? Какое дерево? Фондорин рывком сел. Нет там за окном никакого дерева. Там пустой двор. Господи, что это? Желтая щель меж занавесок погасла, посерела. Видно, луна ушла за тучи, а в следующий миг там колыхнулось что-то темное, жуткое, неведомое. Что угодно, только не лежать так, чувствуя, как шевелятся корни волос, только не сойти с ума. Эраст Петрович встал и на непослушных ногах двинулся к окну, не отводя глаз от страшного темного пятна. В то мгновение, когда он отдернул шторы, небо озарило вспышка молнии, и Фондорин увидел за стеклом прямо перед собой мертвенно-белое лицо с черными ямами глаз, мерцающая нездешним светом рука с растопыренными лучеобразными пальцами медленно провела по стеклу. И Эраст Петрович повел себя глупо, по-детски судорожно всхлипнул, отшатнулся и, бросившись назад к кровати, рухнул на нее ничком, закрыл голову ладонями. Проснуться, скорее проснуться, Отче наш, иже еси на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое. Постукивание в стекло прекратилось, он оторвал лицо от подушки, осторожно покосился в сторону окна, но ничего ужасного не увидел. Ночь, дождь, частые вспышки зорниц. Примерещилось. Определенно примерещилось. К счастью, вспомнились Эрасту Петровичу наставления индийского брамина Чандры Джонсона, учившего правильно дышать и правильно жить. Мудрая книга гласила: «Правильное дыхание — основа правильной жизни. Оно поддержит тебя в трудные минуты бытия. В нем обретешь ты спасение, успокоение и просветление. Вдыхая жизненную силу, прану, не спеши выдохнуть ее обратно. Задержи ее в своих легких. И чем дольше и размеренней твое дыхание, тем больше в тебе жизненной силы. Тот достиг просветления, кто, вдохнув прану вечером, не выдохнет ее до утренней зари». Ну, до просветления Расту Петровичу было пока далеко, но благодаря ежеутренним упражнениям он уже научился задерживать дыхание до 100 секунд. К этому верному средству прибег он и теперь. Набрал полную грудь воздуха и затих, превратился в дерево, камень, траву. И помогло. Стук сердца понемногу выровнялся, ужас отступил. На счете 100 Фондорин шумно выдохнул, успокоенный победой духа над суеверием. И тогда раздался звук, от которого громко заклацали зубы. Кто-то скребся в дверь. «Впусти меня!» — прошептал голос. «Посмотри на меня! Мне холодно. Впусти!» «Ну уж это слишком!» Из последних остатков гордости возмутился Фондорин. «Сейчас открою дверь и проснусь. Или увижу, что это не сон». Он в 2 прыжка достиг двери, отдернул засов и рванул створку на себя. На этом его отчаянный порыв иссяк. На пороге стояла Амалия. Она была в белом кружевном пеньюаре, как тогда, только волосы спутались от дождя, а на груди расплылось кровавое пятно. Страшнее всего было ее сияющее нездешним светом лицо с остановившимися потухшими глазами. Белая, вспыхивающая искорками рука протянулась к лицу Эраста Петровича и коснулась его щеки, совсем как давеча, но только исходил от пальцев такой ледяной холод, что несчастный, сходящий с ума Фандорин попятился назад. «Где портфель?» — свистящим шепотом спросил призрак. «Где мой портфель? Я за него душу продала!» «Не отдам!» — сорвалось с пересохших губ Эраста Петровича. Он допятился до кресла, в недрах которого таился похищенный портфель, плюхнулся на сиденье и для верности еще обхватил его руками. Привидение подошло к столу, чиркнув спичкой, зажгло свечу, и вдруг звонко крикнула: «Теперь ваш черед! Отдаю его вам!» В комнату ворвались двое: высоченный, головой до притолки, Морбит и еще один маленький, юркий. Вконец запутавшийся Фандорин даже не шелохнулся, когда дворецкий приставил к его горлу нож, а второй ловко обшарил бока и нашел за голенищем Деринджер. «Ищи револьвер», — приказал Морбит по-английски, и юркий не подкачал, моментально обнаружил спрятанный под подушкой кольт. Все это время Амалия стояла у окна, вытирая платком лицо и руки. «Ну, все?» — нетерпеливо спросила она. «Какая гадость этот фосфор! И, главное, весь маскарад был ни к чему. У него даже не хватило мозгов спрятать портфель как следует. Джон, поищите в кресле». На Фандорина она не смотрела, словно он внезапно превратился в неодушевленный предмет. Морбит легко выдернул Эраста Петровича из кресла, все так же прижимая к его горлу клинок, а юркий сунул руку в сиденье и извлек оттуда синий портфель. «Дайте-ка». Бежецкая подошла к столу, проверила содержимое. «Все на месте. Не успел переправить, слава богу. Франц, принесите плащ, я вся продрогла». «Так это был спектакль?» — нетвердым голосом произнес храбрящийся Фандорин. «Браво! Вы великая актриса! Рад, что моя пуля пролетела мимо. Ну как же, такой талант пропал бы! Не забудьте кляп», — сказала Амалия дворецкому, и, накинув на плечи принесенный Францем плащ, вышла из комнаты. Даже не взглянула напоследок на опозоренного Эраста Петровича. Юркий коротышка, вот кто за гостиницей следил, а вовсе не Зуров, достал из кармана моток тонкой веревки и туго прикрутил руки пленника к бокам. Потом схватил Фандорина двумя пальцами за нос, и когда задыхающийся Эраст Петрович разинул рот, сунул туда каучуковую грушу. «Порядок», — с легким немецким акцентом объявил Франц, удовлетворенный результатом. «Несу мешок». Он выскочил в коридор и очень быстро вернулся. Последнее, что видел Эраст Петрович перед тем, как ему на плечи до самых колен натянули грубую мешковину, была бесстрастная, абсолютно каменная физиономия Джона Морбита. Жаль, конечно, что белый свет показал Эрасту Петровичу на прощание именно этот, не самый чарующий свой лик. Однако в пыльной темноте мешка оказалось еще хуже. «Дай-ка я еще веревочкой поверх перехвачу», — донесся голос Франца. «Ехать недалеко, но так оно вернее будет». «Да куда ему деться?» — басом ответил Морбит. «Чуть дернется, я ему в брюхо нож всажу». «А мы все-таки перехватим», — пропел Франц и обмотал веревкой поверх мешка так крепко, что Эрасту Петровичу стало трудно дышать. «Пошел!» — ткнул пленника дворецкий, и Фондорин вслепую двинулся вперед, не вполне понимая, почему его нельзя прирезать прямо здесь, в комнате. Два раза он споткнулся на пороге гостиницы, чуть не упал, но лапище Джона вовремя ухватило его за плечо. Пахло дождем, пофыркивали лошади. «Вы двое как управитесь, вернитесь сюда и все приберите», — раздался голос Бежецкой. «А мы возвращаемся». «Не беспокойтесь, мэм», — пророкотал дворецкий. «Вы сделали свою работу, мы сделаем свою». Ну, как хотелось Расту Петровичу сказать о Малии напоследок что-нибудь этакое, что-нибудь особенное, чтоб запомнило его не глупым, перетрусившим мальчишкой, а храбрецом, доблестно павшим в неравной схватке с целой армией нигилистов. Но проклятая груша лишила его даже этого последнего удовлетворения. А тут поджидало бедного юношу еще одно потрясение, хотя, казалось бы, после всего перенесенного, какие еще могли быть потрясения? «Душенька, Амалия Казимировна», — сказал по-русски знакомый уютный тенорок, — «позвольте старику с вами в карете прокатиться, потолкуем о том о сём, да и по суше мне будет, ну, сами видите, вымок весь». «А Патрик ваш пускай в мои дрожечки сядет, да за нами едет. Не возражаете, лапушка?»
«Садитесь», — сухо ответила Бежецкая. «Да только я вам, Пыжов, никакая не душенька, и уж тем более не лапушка».